Ура. Так, ну все, да, уже время пошло. Давайте выпрямим спину, шею и голову. И направим свое внимание на вдыхаемый и выдыхаемый воздух. И теперь, как обычно, произносим про себя фразу: «Да будут все живые существа счастливы!» И желаем счастья всем своим родным, близким, тем, кого мы любим, кто любит нас. Мы второй раз произносим эту фразу: «Да будут все живые существа счастливы», и желаем счастья всем тем, кого мы не знаем или кто не знает нас. И, наконец, в третий раз мы говорим эту фразу: «Да будут все живые существа счастливы», и желаем счастья всем тем, кто нас ненавидит, кто хочет нашей смерти, наших несчастий, кто хочет нам зла. Мы же, в свою очередь, желаем им счастья. Да будут они счастливы. Замечательно. Начинаем нашу лекцию. Как всегда, я приглашаю послушать эту лекцию всех видимых и невидимых существ, всех тех, кто интересуется этой темой, хочет услышать ее. Да будет она здесь провозглашена, открыта, доступна, понятна, без каких-либо ограничений. Значит, напоминаю вам, что эти знания как вода во время засухи. Вода во время засухи, и на водопой собираются все. И тигры, и пантеры, и олени, и слоны. Помните этот Маугли, да, я уже говорил об этом. То есть перемирие. Вот духовные знания, они как вода. То есть без них не может жить ни добрый и ни злой. Потому что даже злой опирается в своем зле на доброту. Потому что иначе бы он не просуществовал ни одной секунды. Но добро и зло – это категория кармические, это категории причины и следствия. Духовные знания за пределами причины и следствия, за пределами кармических обусловленностей. Поэтому в одном зале могут собраться и хищник, и его жертва, и преступник, и высокий святой. Ну, то есть, как бы, разные стороны. Иногда это действительно получается вот в буквальном смысле слова. А иногда вот на такого рода, ну, как бы посвящения приходят две враждующие стороны, две воюющие стороны, и они слушают. Точно так же и здесь мы приглашаем всех видимых и невидимых существ. Невидимые существа бывают тоже очень разные. Бывают добрые, бывают злые, бывают высокоразвитые, бывают низкоразвитые. Бывают вообще адские твари, один вид которых заставляет ужаснуться, бывают ангельские создания. То есть вся эта вселенная, она сплошь перемешана разными планами, разными уровнями существования. Об этом учит йога. И мы как бы видим только лишь наш спектр, ну, то, что мы видим. А чуть вибрации побольше или чуть поменьше, там совсем другие миры. Хотя они параллельно влияют на наш, так же, как и мы. Но сперва вопросы. Есть ли у кого-нибудь какие-нибудь вопросы?
Да. Угу. Мы говорили, что абсолют проявляется в сознании и в эмоции. Да? А вот я читала Рамачара, он тоже все проявляет абсолют. Материя, оказывается, энергия, обана и общество. Ну, слово это одно не говорит. Очень высоким философом, энергия, оказывается, обладает умом, потому как это происходит, от ума. Разумом энергия обладает, потому что происходит от ума. Это очень интересно. Но он совершенно не упоминает о сознании. Как-то некомфортно, вот его на будет
убивать. Нет, нормально, на самом деле, да. Да, там есть кое-какие там такие игры с терминологией, а есть еще другие такие моменты, связанные с восприятием. С восприятием знания. На самом деле, как бы Рамачарака, он очень как бы высокий учитель, и поэтому он понимал, что всех вещей ему очень тяжело объяснить все вещи. Хотя вот в плане джнана-йоги, в трудах вот по джнана-йоге, у него достаточно серьезный вот упор сделан именно на сознание. А вот в этих работах как бы он пытается объяснить более как бы с понятной для людей и практической стороны. Поэтому он не стал вводить такую очень сложную категорию, как сознание. Почему? Потому что очень как бы затруднится повествование дальше. То есть, знаете, как мы приходим в школу и одну и ту же теорему можно доказать по-разному. Есть простые доказательства, но такие, как бы, как частные случаи. Ну, допустим, теорема Пифагора, да? Помните теорему Пифагора, что сумма квадратов равняется, так сказать, сумма квадратов катетов равняется квадрату гипотенузы. Действительно справедливая вещь, но она совершенно не учитывает никакие там релятивистские погрешности, никакие моменты искривления пространства и времени. То есть с точки зрения обычной бытовой жизни это абсолютный закон. Если же мы начинаем, так сказать, абстрагироваться от этого и смотреть с более, как сказать, общих позиций, то там все расползается. Вот. И нужно более фундаментальное доказательство. Я не знаю, вот возвращаясь к этому, вот всегда, чтобы выразить свою мысль, надо оперировать какими-то вещами. Но, к сожалению, не всегда аудитория способна их воспринимать. И поэтому для разного плана, ну как сказать, разного уровня людей излагались одно и то же, но на более простом уровне, для более, как сказать, высших таких уже искушенных исследователей йога, на более абстрактном, более тонком и так далее, и так далее. Вот. Но это не значит, что доказательство, что теорема Пифагора не верна, она верна. Нет, он не совсем энергию, он вводит понятие читта, а читта как бы вот от слова чит, то есть это некая такая субстанция разума, которая, в общем-то, оперирует только лишь сознание. Ну, то есть, как бы это такой инструмент, который непосредственно оперирует сознанием. Поэтому если вводится понятие читта, да, если вводится этот инструмент, то это как бы косвенно говорится о сознании. Ну, то есть, если мы говорим о носителе чего-то, мы говорим, да, ну, я... Ну, да. Ну вот, строго говоря так, что такое читта? Читта, да, читта – это тончайшая субстанция энергии, точнее даже это трудная такая, какая-то такая субстанция, она, собственно, уже, она где-то... Ну, настолько тонкая энергия, что даже ее энергией-то назвать иногда ее не называют энергией. Вот. А что она делает? Она как бы через себя пропускает лучи сознания. Вот. И если мы говорим о сознании в человеческом теле, да, то мы в первую очередь должны говорить о чите. Если мы, ну, это вот чита, это вот представьте себе, как окно, через которое вот в эту комнату попадают лучи сознания. И поэтому, если мы говорим окно, мы подразумеваем, что через него идет свет. Можно говорить о абстрактном источнике света за пределами комнаты, а можно говорить об окне, через которое идет этот свет. Поэтому Рамачарака, он и не стал вводить, ну вот в данном труде такое достаточно сложное понятие, как сознание, он просто говорит, ну если есть окно, через которое идет свет, все. То есть все остальное можно объяснить и так. Вот, вот в этом отношении. Ну, я тогда еще раз напомню вам основные аксиомы такие того, что, в общем-то, на чем зиждется вся вот эта вот наша философия о том, что абсолют, он запределен. Абсолют – это нечто невообразимое. Но в этом мире он проявляется как бы в двух ипостасях, или как две силы, как две руки у человека. Это сила сознания и сила энергии. То есть абсолют в нашем мире проявляется через свое сознание здесь или через, и через свою энергию одновременно. Две руки, которые вот в этом мире фактически и манипулируют всем этим миром. Точно так же мы сделаны с вами по тому же, мы сделаны с каждой из вас по образу и подобию Божьему. Поэтому мы тоже с вами каждый сделан по тому же самому, ну, образцу. Наше «я», наше запредельное «я», оно вне этого мира. Его здесь нет. Мы вне этого мира. Но наше «я» обладает как бы двумя гранями проявления. Силой сознания и силой энергии. И мы в этом мире проявляем себя через сознание и через энергию. Мы воспринимаем этот мир, и мы можем в этом мире что-то сделать. Хотя мы сами вне этого мира. Вот. То есть, как бы, вводятся два таких понятия. Это сознание и энергия. С энергией попроще, мы к ней более-менее привыкли. С сознанием тяжелее. Совершенно тяжело с сознанием. Это так называемая вот эта вот философия. Вот по этим двум компонентам можно разложить все, что угодно. Абсолютно все, что угодно. То есть это как, знаете, на карте есть широта, есть долгота. И ты, в принципе, найдешь любую точку на глобусе, да, зная широту и долготу. Точно так же и в мире можно все разложить по сознанию и энергии. Иногда сознание поменьше проявляется, а энергии побольше. Иногда наоборот, энергии поменьше, сознания побольше. И вот эта комбинация, она порождает весь этот спектр самых необразимых существ, явлений, которые мы видим в природе. Вот так, такая. Это на первый взгляд немножко сложная философия, но если вы об этом хорошо подумаете, то она у вас всплывет к очень-очень четкости. Но смысл в чем? Смысл в том, чтобы как раз соединить энергию и сознание. У нас энергия и сознание – это как бы две вещи, несколько разделенные друг от друга. А почему? Ну, это отдельный разговор. Граница между ними – майя. И цель йога, вот в частности слово хатха-йога, хатха-йога в своем изначальном смысле, одно из значений имеет как раз и союз. Ха и тха. Значит, союз. Значит, энергии и сознания. Вот почему в более широком смысле слова хатха-йога это более высшее понятие, чем просто набор упражнений. Это целая философия. Но потом она как бы, слово затерлось и, да, там что-то спросить. Вот, поэтому, значит... Да, наша задача, наша цель каждого. Почему вы занимаетесь йогой? Вы должны сознание соединить с энергией. Где и как? Везде и по-всякому. Вы должны свое собственное сознание соединить со своей собственной энергией. Как только это осуществится, как только это сольется, вы осознаете свое «я», которое за пределами и сознания, и энергии, И вы выйдете, вы только тогда поймете, что такое я. А как только вы поймете я, вы все, вы просветлитесь. То есть задача любой практики в йоге – это соединить, само слово йога – это соединение, союз. Соединить сознание с энергией. Если вы соединяете сознание с энергией тем или иным способом, вы занимаетесь йогой. Безусловно, так возник мир. Нет, это не коварство, это основная причина нашего мира. Дело в том, что, этого мира просто бы не существовало. Мы вот любим мир или ненавидим, мы к нему по-разному относимся, но этого мира бы просто не было, если бы не было разделено сознание и энергия. Абсолютно правильно, да, но да, именно чтобы соединить сознание с энергией. Больше вам ничего не надо. Вообще ничего не надо. Вот что бы вы ни делали, вы все равно занимаетесь йогой. Какой бы йогой, каким бы видом деятельности вы ни занимались в йоге, вы все равно соединяете сознание с энергией. Как только часть вашего сознания смешивается с частью вашей энергии и объединяется, это называется реализация, это называется смешение, это называется йога, это называется осознание, это называется просветление, это называется откровение, еще там миллион всяких эпитетов и слов. И это бывает с людьми по-разному. Православный священник какой-нибудь сидит у себя в земляночке, да? Ну, не священник, а кто там? Сидит и, значит, там, да, отшельник, и чем он занимается? Ну, у них тоже достаточно суровая дисциплина и достаточно свой набор инструментов. Они тоже, на самом деле, ну, серьезные люди, время не теряют зря. Он сидит, его никто не трогает, и он там занимается. Он высвобождает, ну, это с точки зрения йоги нашей, да, часть энергии, часть сознания. Как только они соединяются, ему начинает светить запредельное. Он это интерпретирует как Иисуса Христа, как Отца Небесного. Мусульманин это интерпретирует как проявление Аллаха. Суфий сидит. Сидит суфий. Или, не знаю, кто угодно, да, мусульман. И долго занимается там какими-то своими практиками. Потом это срабатывает, открывается. Он это интерпретирует как Аллаха. И так все религии. Вот, это дает силу. Это дает силу. То есть человек, который соединил сознание и энергию, обладает, мы обычно говорим, этот человек наделен духовной силой. Ну, действительно, вспомните историю государства российского. Я же говорю, что наше государство российское, оно, большому счету, обязано своим фактом существования, там, небольшой когорте людей, которые от этого государства-то больше всего, в общем-то, и страдали. Вот самый парадокс, да? Поэтому убери этих людей, и вообще все развалится. Так вот, наша задача, какую бы практику вы ни делали, соединять сознание с энергией, осознавать и воплощать осознавая. Это два подхода. Вот хатха-йогу мы сейчас, вы помните, да, делаем? Есть подход сознания, есть подход энергии. Подход сознания, мы просто ее делаем, и после длительного выполнения мы осознаем все-таки, что мы сделали. Подход сознания, нет, мы уже сразу осознаем, что мы хотим сделать, и это делаем, а энергия это подтверждает. Вот такая как бы двойственность всего, вот эта вот игра двуначалия. Разделяет их майя. Сознание отличается от энергии, разделяется майей. Одна из самых тяжелых вещей, одна из самых трудных задач. Все задачи для вас, они сводятся к задаче майи, все препятствия к задаче майи. Хотя иногда кажется, что препятствие в чем-то другом, но это всего лишь майя, но в другом ее проявлении. Как только майя устранена, энергия и сознание соединяются, происходит йога. Человек отпадает, пелена неведения, и он, наконец, видит Шиву кругом, или Кали, или Кришну. Он видит в игре в этой взаимной, или Шри, проявление Абсолюта через Шри. Вот, до этого, вот до тех пор, пока не соединено вот это две вещи, человек ходит в потемках, ему кажется, что одно это одно, другое другое, ему кажется, что философия это философия, а жизнь это жизнью. То есть как бы разделение идет. Вот. Есть ли у кого-нибудь еще вопросы, прежде чем мы пойдем дальше? Сейчас я достану афоризмик. Афоризмик. На чем мы там остановили наше рассмотрение? Девятнадцатый у нас был, да? Один. О королева Хары, который всегда созерцает, который всегда размышляет о твоем лице, как об одной точке бинду, слога Хрим, о твоих грудях, как о двух других точках бинду, и о том, что ниже, как о женской половине слогов Хайра. Он тот, кто как Хара созерцает так твое любовное место, Манматха, может мгновенно покорить любую женщину. Но это пустяк для него, потому что он способен наслаждаться внезапно взволновывая и двигая тебя, запредельная женщина, чье тело три мира и чьи груди солнце и луна. Вот такой мы афоризм на прошлом занятии рассматривали. Ну, в двух словах я повторю. Кстати, на раз это записалось, да? Не записалось? Мы долго говорили на прошлом занятии про этот афоризм. Во-первых, здесь еще один дается метод медитации на богиню Шри. Мы представляем себе богиню Шри, если вы помните, в образе прекрасной девушки 16 лет. Запредельная красота, высшая красота. Совершенно замечательным характером. Вот. Мы воспринимаем его вот в таких аспектах, но есть в этом мире еще и другие люди, у которых ближе, как мы вот на том занятии говорили, технический способ восприятия всего, абстрактный. И воспринимать богиню Шри можно так же, как вы помните, как через Шри Янтру, абстрактный символ, в плане геометрии. А есть еще один способ восприятия богини Шри через слог Хрим. Хрим. И вот если созерцать вот вышеизложенным способом на этот слог Хрим, это и является йогой Шривиди, то есть одним из инструментов, с помощью которого мы приближаемся к Шри. Вообще слог Хрим, мы, кстати, касались, опять же, на том занятии, достаточно он основополагающий во всех тантрах, во всех йогах. Кроме того, мы с вами рассматривали на том занятии тот момент, что йогин, овладевший этой практикой, помимо того, что он может делать, помимо того, что вот он может мгновенно покорить любую женщину, здесь, конечно, опять же, следует это правильно понимать, в хорошем смысле покорить. Он может пробуждать кундалини, и как бы эта кундалини, просыпаясь в нем, доставляет ему наслаждение, действительно запредельные наслаждения такие, по сравнению с которыми все чувственные наслаждения обычного мира – жалкий отблеск, жалкий ничтожный отблеск и жалкая тень, которая даже, ну, в общем, которая становится второстепенной, потому что когда энергия кундалини вот именно пробуждается гармоничным образом, а не так, как сейчас некоторых учат на свой страх и риск, типа пробудите, а там видно будет, то един получает запредельные наслаждения. Запредельные. То есть мы когда-то с вами рассматривали эту тему, тему наслаждений. И наслаждения, они как бы разные бывают. Бывают более низкого уровня, бывают, ну, как бы на уровне материального тела, иногда бывают на уровне тонкого тела, иногда бывает на уровне причинного тела. Вот. Так вот, все эти наслаждения отдыхают, что называется, по сравнению с теми наслаждениями, которые испытывает един, который действительно гармонично пробудил кундалини. Ну, если он ее не гармонично будет, то, в общем-то, как описывается в огромного количества книгах, в которым я, в общем-то, верю, жизнь людей превращается в сплошной ад. Просто в сплошной ад, когда энергия кундалини пробужена, но пробужена дисгармонично, когда противоречивые тенденции своей черной предыдущей негативной кармы заставляют ее метаться. И йог тогда может испытывать страдания, такие же запредельно сильные, как и наслаждения, если это он все сделал правильно. Вот, вот об этом мы с вами...
А в чем там, ну, как бы, пишут, три точки бинду, да, это вот слух хрин, да, имеется в виду, я не понял начало.
Ну, ты потом послушай лекцию, хорошо? Она записалась, просто мы иначе сегодня не успеем следующее рассмотреть.
Хрин, это вот точка бинду, да?
А нет, имеется в виду написание слова хрим на санскрите.
А, вот написанный слог, да?
Да, да, написанный слог хрим на санскрите, который имеет свою форму, как и любой слог, ну, когда вы пишете, своего рода. Ну, мы на том занятии об этом с вами говорили, почему мужчины любят рассматривать голых женщин. То есть почему на глянцевых обложках журналов ну, как правило, женщины раздеты, а не одеты. Вот. На самом деле в этом есть одна очень-очень-очень такая серьезная закономерность, очень серьезная, но об этом, как говорится, потом. Есть способ восприятия, восприятия при помощи зрения. Так как мужчина, он склонен больше проявлять силу сознания, то есть больше склонен к восприятию, поэтому его... как бы одним из самых главных органов по восприятию это зрение. Поэтому мужчина и любит глазами. И здесь дается один из методов, как бы, который задействует эту непосредственно способность мужчины, вообще человека, но это как бы такой способ, не обязательно, что это только мужчина этим пользуется, но такой способ воспринимать через зрение какие-то вещи, это йога. Где-то она пересекается с янтра-йогой.
Ну, воспринимается не образ, да, вот слух хрим, да, вот точки бинду.
Угу. Нет, ну это отдельная тема. Мы потом, ты прослушай ее, если возникнут вопросы, просто мы иначе не успеем следующий рассмотреть афоризм. Итак, поехали, 20-й. Он, созерцающий, в скобках можете записать, он тот, кто там сейчас немножко будет нарушено, но вы потом поймете. Он, созерцающий в своем сердце тебя, он, созерцающий в своем сердце тебя, имеющую форму Гималайских гор. Запятая. Образ лунного камня. Распространяющую от всех частей своего тела бесчисленное множество лучей нектара. Становится подобным. Да, да. Ну, он в скобках тот. Ну, он тот. Да, да, запятая. Он, тот становится подобным королю птиц Гаруде. Победившему. После Гаруды запятая, победившему, имеется в виду Гаруда, победившему гордых змей. Запятая. И своим взглядом он проливает нектар удаляющие умы тех, запятая, кто сжигаем жаром страстей. Кто сжигаем, тех, кто сжигаем жаром страстей. Еще раз. Он, созерцающий в своем сердце тебя, имеющую форму гималайский упор, образ лунного камня, распространяющую от всех частей своего тела бесчисленное множество лучей нектара, тот становится подобным королю птиц Гаруде, победившему гордых змей. И своим взглядом он проливает нектар, утоляющий умы тех, кто сжигаем жаром страстей. Вот. Ну, еще раз вам напоминаю, что это поэтическое произведение, очень красивое, посвященная запредельной богине Шри, самой запредельной красоте. Вся красота мира – это всего лишь жалкий отблеск красоты богини Шри. А и способы восприятия богини Шри, они разные. На этих способах и построены все практики йоги и тантры. А, и мы с вами, когда рассматриваем очередной, значит, афоризм, мы рассматриваем тот или иной метод. Тот или иной метод, как приблизиться к этому. Понятно, что я несколько слов скажу по этому поводу. Вот каждый метод надо делать. Знаете, каждый метод надо практиковать. Но вот он работает, когда вы начинаете это делать. Вот если вы не будете делать, вы ничего не получите. Точнее, вы все равно получите, но очень не скоро, может быть. А может быть скоро, если у вас была хорошая карма, и вам достаточно один раз на слух услышать этот текст, как в вас проснутся самскары с предыдущей жизни, и все ваши грехи вспыхнут и сгорят, значит, как сухая солома, и все, и вам больше делать не надо ничего. Но, к сожалению, часть наших грехов, как бы это не как сухая солома, а как зеленые побеги, да, им еще предстоит вырасти, потом засохнуть, а уж потом они должны будут сгореть. Вот, но тем не менее, как бы у вас уже горит огонь йоги, огонь знания йоги, и поэтому даже эти зеленые побеги вот этих ваших грехов вам не страшны. Если у вас будет постоянно этот огонь йоги, он высушит все эти зеленые насаждения и рано или поздно их сожжет. И вопрос в том, какая степень как бы зелености, что ли, ваших внутри грехов. Ну, под грехами я подразумеваю все загрязнения всех ваших трех тел, как грубого физического, так и тонкого, так и причинного тела. Вот, вот это я называю грехами, да, обычно говорит человек, вот у меня грехов много. Бог его знает, что это за грех, может это мешок какой-то, как с картошкой, знаете, Саша. Нет, грехи в плане того, что загрязненность всех его, значит, вот этих структур. И достаточно... Если вы очень долго занимаетесь йогой, очень долго, и потом получаете такое знание, то все это вспыхивает и исчезает. И после сегодняшней лекции, будь на моем месте действительно представитель, так сказать, вот этой вот высочайшей когорты йогов, вы бы вышли отсюда изменившими жизнь. Может быть, вы завтра поменяли бы в своей жизни буквально все. Но этого не происходит, и это не страшно. Почему? Потому что у всех у нас была разная карма, у всех у нас были предыдущие разные какие-то моменты. И даже когда вы получаете высочайшие посвящения, эти посвящения зачастую, ой, как долго себя в полной силе не проявляют. Но будьте уверены, уже все, процесс пошел, уже время начинает работать на вас. И в одно прекрасное утро это все сработает. Так вот, чтобы это прекрасное утро или не знаю что, быстрее пришло в вашу жизнь, надо практиковать. То есть это чем вы быстрее к этому стремитесь, чем вы свою жизнь наполняете полностью к стремлению к этим, тем быстрее это начинает проявляться. Поэтому эти все методы, если вы хотите по-настоящему вкусить тех обещанных плодов от этих методов, должны быть вами практикуемыми. Очень серьезно, скрупулезно, методично и в течение такого периода времени, насколько загрязнены ваши кармические все каналы. Так вот, это еще один из методов. Созерцать в своем сердце. Значит, сразу еще раз повторяю, чтобы не было недопонимания. Под сердцем имеется в виду не физический орган сердца, а середину вашего, как говорится, тела. Вот мы все чувствуем середину нашего тела, да, мы обычно говорим, вот у нас там душа. Вот. Или то, что, если вы помните на картинках, это то место, где у нас присутствует анахата чакра. То есть сплетение сердечное. Это не сердце в плане сердца физического, это середина, сердцевина нашего тела. И в йоге известные методы, которые, значит, так или иначе задействуют анахату чакру, это действительно одно из самых серьезных сплетений. Недаром считается, что высокоразвитые духовные существа рождаются в высших мирах, и, грубо говоря, как у людей их связывает с мамой пуповина, то есть пупочный центр, точно так же на более высоких духовных уровней каждого ребенка связывает, значит, с родителем именно сердечный центр, да, то есть вот питающий его. Если обычно у людей пупочный центр питающий, то на тех уровнях сердечный центр. Вот. И вот здесь дается такая медитация, такой метод по восприятию богини Шри, что если хочешь увидеть ее, ты также можешь увидеть ее в себе самом, в свете своего сердца. И более конкретная, так сказать, медитация, созерцающая в своем сердце тебя, имеющую форму Гималайских гор, образ лунного камня, распространяющий от всех частей своего тела бесчисленное множество лучей нектара. Вы начинаете воспринимать богиню Шри, как если бы она была внутри вас, что она светит сквозь вас, что вы, как, знаете, ларец, который носит высочайшую, величайшую драгоценность Шри в своем сердце, запредельным. Мы помним, что подобное в подобном, что подобно тому, как Шри за пределами этого мира, но в то же время может проявиться где угодно в этом мире. Собственно, весь этот мир — это жалкие какие-то там пылинки с ее ног. Точно так же и наше внутреннее тело — это как микрокосм, и сердечный центр — это там, где сбалансировано как ничто наша энергия и наше сознание. Что такое любовь и красота? Что такое состояние влюбленность вот с этой позиции? Это когда вот этот есть баланс, баланс энергии, баланс сознания. И сердечный центр, он равно удален как от макушки вашей головы в плане количества других центров, так и к основанию вашего тела, где у вас, значит, находится ваша основная энергия. И это как бы область, она наиболее сбалансирована, и вы можете созерцать богиню Шри в себе внутри. То есть вы превращаетесь в ходячий храм богини Шри, воспринимая ее внутри своего сердца. И этот образ распространяет лучи, как бы свет. Свет лучи нектара. И если этот луч нектара касается любой части нашего тела или выходит вовне, то все вокруг мгновенно трансмутирует, мгновенно начинает в духовном плане меняться, потому что мы помним, что проявление богини Шри, оно запредельное. Все самые жуткие противоречия вдруг уравновешиваются. И действительно, как бы казалось бы, взаимоисключающие вещи иногда они приходят в гармонию, если проявляется богиня Шри. Почему? Потому что это вне пределов кармы, это за пределами кармы. И вот эта способность балансировать взаимоисключающие вещи, на первый взгляд, вот если мы смотрим в плоскости нашего мира, то мы видим что? Мы видим здесь то, что Дарвин называл, как он это называл, борьбой видов за существование. Мы смотрим на обычных людей, которые по своей глупости думают, что они борются за место под солнцем. Им кажется, что они должны других... Ну, то есть они должны вечно воевать, чтобы отвоевать себе кусок под солнцем, чтобы у них было все хорошо. То есть, и вот ради этого они идут на все-все-все поступки. В глазах у таких людей всегда огонь желания, каких-то страстей, кто-то хочет денег, кто-то хочет власти, кто-то хочет женщин, кто-то хочет мужчин, кто-то хочет, ну, чего только не хотят. И все люди, они как волки рыщущие. Они рыщат по этому миру, чтобы вот в этой плоскости кармы, чтобы осуществить свою мечту. То есть, как знаете, как тигр втевается в жертву, чтобы насладиться там этим куском мяса. Точно так же и люди, они ходят по этому миру, пытаясь впиться, что называется, зубами в исполнение своего желания. И весь этот мир, он как бы, он мир противоречия, потому что кто-то хочет кого-то съесть, а кто-то хочет, чтобы его не ели. И в свою очередь начинает делать контрмеры. А более того, кто-то в этом преуспел, в том, чтобы съедать, значит, или не позволять другому быть съеденным, и у него возникает заносчивость и снобизм. Заносчивость и снобизм, гордость, или даже гордость — это хорошее слово, гордыня. Такая заносчивая гордыня того, что если ты победил, что называется, в своей крысиной норе, то ты уже начинаешь себя чувствовать вообще господином этого мира. То есть вот обратите внимание на людей, они примерно так себя и ведут. Причем все, начиная там от бандитов в какой-нибудь тюряге, заканчивая каким-нибудь там очень респектабельными, так сказать, богатыми людьми, да, то есть иногда такое проявляется. Вот есть люди такие вот, как бы, люди чистогана. Вот, они очень мощные, они очень такие напористые, они ни перед чем не остановятся, и они достигают своих целей, и им иногда кажется, что все в их кармане, что в принципе нет никакой другой вещи, которая бы могла им не достаться. Это вопрос, насколько она им нужна. То есть обратят ли они на нее внимание или нет. И вот такая гордыня, она со временем вырабатывается, ну, по мере того, как человек, он все больше и больше приобретает, у него как бы успешный опыт. И это уже становятся очень надменные люди, ну, люди, которые, в общем-то, не считаются ни с кем и ни с чем. И вот единственное, кто им может противостоять, это вот человек внутри Сашри. Почему? Потому что он как Гаруда очень четко усмирил змей. Там был такой миф в Древней Индии. Я не буду его сейчас пересказывать, во-первых, потому что существуют разные интерпретации даже одного и того же мифа, а во-вторых, я как бы хочу, чтобы вы насладились. Купите себе, сейчас дешево стоит, там, мифы Древней Индии, прочитайте про Гаруду и про этих гордых змей, которых Гаруда, в общем-то, урезонил, да, утихомирил, урезонил и несколько как бы показал им, ну, как бы свое что ли место, что как бы, если вы победили, помните, как эта поговорка, если вы победили в крысиных бегах, то это еще не значит, что вы перестали быть крысой. То есть, и вот точно так же этот полным-полно надменности, огромное количество надменности, иной раз непробиваемость. А, причем эта надменность вот с этим, ну, как бы, желанием всего чего-то нового. То есть это вот такое, как бы, потребительское отношение ко всей Вселенной. И у людей, которые занимаются, которые, вот как здесь сказано в этом афоризме, таким образом размышляют над богиней Шри, открывается эта способность, что они даже своим присутствием утихомиривают вот эти вот мечущие разумы других существ, которые вот буквально сжигаемые жаром страстей, желаний. В обществе такого человека вдруг внезапно им больше не хочется этого. То есть вдруг их разум непостижимым образом умиротворяется. И вот такая вот особенность, она наблюдалась в Древней Индии, что даже очень наглые, иной раз заносчивые какие-то правители, которые попадали в поле, ну, как бы, поле того или иного святого, они вдруг переставали себя вести. И они даже сами не могли понять, почему. Просто им вдруг не хотелось. Не говоря уже о более таких жестких каких-то проявлениях. То есть это превосходство духовное. Это превосходство духовное над любой гордыней, над любыми страстями, над любыми вот этими вот проявлениями чувственных страстей, которые, в общем-то, заставляют всех людей бегать, прыгать, суетиться. Вот есть люди, которые бегают, прыгают, суетятся, знаете, потому что их жизнь заставляет, не будешь суетиться, так вообще с голоду умрешь. Это как бы одна сторона медали, как бы вселенная тащит за волосы. А есть другая сторона, что люди начинают бегать, прыгать, суетиться, когда, собственно, необходимости в этой суете, ну, с точки зрения там выживания или там просто жизни, нет никакой. Вот. Есть Мерседес, хочу, чтобы было 5 и новых. А если есть 5 новых, пускай будет вертолет. Если есть красивая фотомодель, она должна быть моя. Они ходят по этим всем показам, значит, выбирают себе подругу. Вот если есть что-то, лакомый кусочек, вот он должен быть мой, я должен сожрать его, да, то есть вот я и никто другой. Вот заповедник есть, нет, никакого заповедника, там будет у меня взлетная, значит, площадка для моего вертолета. И вообще я там себе построю, значит, замок построю. То есть вот это вот вечное, вот это вот, вот в глазах у людей вот эта вот ненасытность, то есть это уже достаточно такая опасная черта, проявляющаяся в этом мире, которая, в общем-то, это когда раджаса слишком много. Вот этот необузданный раджас в людях, который требует все большего, 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 и в результате человек становится очень-очень опасным для окружающих, вообще для духовности, для всего на свете. И, конечно же, в первую очередь опасен сам для себя, потому что он порождает очень серьезные кармические причины своих будущих страданий. И противостоять ему может вот именно такой человек, который созерцает Шри, созерцает в своем сердце, в этом сердце равновесия, баланса. И вот эти спокойные как бы проявления его энергии умиротворяют умы всех. На самом деле это действительно правда о том, что йоги умеют управлять ментальным состоянием других людей. То есть они могут вводить его в то или иное, в то или иное проявление, если им это надо. Они могут вывести, заставить, чтобы чужая ментальность была человека в состоянии гармонии и равновесия, утихомирить. Или наоборот, до предела возбудить. А почему? Потому что на уровне высоких йог йогин вдруг понимает, что нет разницы между умами, что есть единый ум. А каждый из нас берет себе по кусочку вот этого единого ума, и что ум непрерывен. И управляя своим умом, ты управляешь умом любого живого существа, потому что субстанция неделима, нет границ. Никто не может сказать, здесь заканчивается твой ум, а там начинается его. Такого просто нельзя сказать, в принципе. А согласно вот, значит, этим высоким-высоким философиям в устройстве ментальности. Так вот, способность эта открывается. Умиротворять умы, как здесь сказано, очень-очень красиво. Становится подобным королю птиц Гаруде. Гаруда, король птиц, его очень, кстати, любимый персонаж в Тибете. Сплошь и рядом его изображают в виде такой птички с клювом. И, как правило, в зубах он несет змею. То есть вот эта победа над вот этими силами вот этой заносчивости, горделивости, вот этой вот наглости, вот этого всего, да. Так вот, подобно королю птиц Гаруди, победившему гордых, ну еще в другой интерпретации, дерзких змей. Гордых или еще по-другому, ну как бы там близкие значения, гордых, дерзких змей. И своим взглядом он проливает нектар, утоляющий умы тех, кто сжигаем с жаром страстей. Жар страсти. Кто из нас его не испытывал? Ну, что подразумевается под страстью? Это страстное желание чего-то. Чем-то обладать, что-то попробовать. Страстное желание. Вот страстно хочу обладать там, богатством или властью, или еще чем. Страстно желаю обладать какой-нибудь новой погремушкой, которую только что вот увидел в витрине магазина, и вдруг мы себя ловим на мысли о том, что вот эта мысль превратилась в самосущее существо, и оно внутри нас как такая вот, как сущность такая огненная бегает по нашим внутренностям, по каким-то каналам, по нашему разуму, и прям изнутри нас сжигает. И нам прям даже больно переносить вот это вот нестерпимое жжение вот от того, чтобы не выполнить это желание. И исчезнет это состояние только лишь, когда мы удовлетворяем это желание. Люди способны на многие преступления ради того, чтобы вот это внутреннее желание, вот это вот жжение осуществления своего вот этого страстного желания осуществить. Люди не останавливаются ни перед убийствами, ни перед изнасилованиями, ни перед страшными преступлениями, ни перед подлогами, ни перед какими-то, перед клеветой, вообще ни перед чем вот ради вот этого осуществления этих страстных желаний, потому что это как бы вырвавшаяся из-под контроля энергия, сжигающая. И вот она, значит, вот как такой огненный паразит по нашим мозгам бегает, прыгает и не дает нам покоя. Каждый человек это испытывал, иногда себя ловишь, Господи, вот вчера не знал, что есть такая погремушка, да, там какая-нибудь... Ну вот я, например, могу по себе, вот я сейчас зашел в магазин, смотрю, там видеокамера стоит, и мне уже на месте не сидится, я начинаю соображать, а как, а где, может быть там у кого-то деньжат занять, а может быть там где-то напрячься, чтобы ее купить. И как бы вот оно мне затмевает все на свете. Вот еще там до того, как я ее увидел, я без нее бы прекрасно смог прожить, если бы я ее не увидел. А уже в следующий момент она уже становится самоцелью. Я уже не знаю, вот она мне нужна. А я, вот эта вот сила желания, оно, я как бы я становлюсь сам зомби вот этой мысли. И почему это так происходит? Потому что срабатывает очень тонкий механизм на уровне причинного тела. То есть именно причинное тело срабатывает и дает эту жизненность этим желанием, потому что доводы разума не работают. Обычно, если человек что-то хочет, доводы разума не работают. Вот сколько угодно ему говорить, да это тебе не надо, это плохо, это... А человек все равно не слушает. Почему? Мы привыкли молиться на наш разум, мы считаем, что разум это наш Бог. Да потому что разум это далеко не Бог, а структура, которая образовалась много позднее, после того, как образовалась структура причинного тела. Сперва образовалось причинное тело, потом образовался разум. Я вот буквально, кстати, на днях прочитал статью, сейчас на Западе очень всерьез начали интересоваться наркотическими наслаждениями на очень хорошем уровне, и они подошли к тому же выводу, о котором йоги твердят уже, я уже не знаю, сколько тысячелетий. Они вдруг подошли к такому моменту, что пристрастие к тому или иному наркотическому средству, ну, спектр достаточно большой, причем разношерстный. Оно вызвано влиянием, очень хитрым, непонятным влиянием этого, значит, агрегата, ну, вещества, как правило, именно на структуры более древние, чем вот эта вот прослойка нашего обычного разума. То есть фактически на те структуры, за которые это как бы ответственно, ну, ответственно, вот эти вот глубинные структуры, когда еще разума не было, а было причинное тело, и именно оно нас заставляло двигаться, идти, а только потом уже вырос разум вокруг. Вот сейчас до этого начинают ученые доходить, причем, как всегда, они каким-то уж очень витиеватым издалека путем к этому пришли, да, хотя йога об этом говорила с самого начала, поэтому все, допустим, методы, ну, допустим, в, ну, там у них как это было все в плане лечения там и так далее, все вот эти вот, вся вот эта болтология по увещеванию человеку, ну ты, мол, Вась, не пей, там, ты там, значит, не кури, ты там, значит, нехорошими вещаниями не занимайся, она работает всего лишь до какого-то уровня, потому что дальше идет причинное тело, а с причинным телом наука работать не может, потому что она его просто даже не знает. Ну, они вышли на него через вот эти, как бы, более древние структуры. Так вот, наши желания, которые нас несут иногда, знаете, как гоночный автомобиль без руля, они жиждятся в причинном теле. И управлять ими может лишь только тот, кто либо владеет своим причинным телом, а это же, ой, какой высокий уровень, либо тот, у кого эта способность развилась. И вот способность управлять причинным телом и возникает у тех, кто вот согласно этому, вот по такому методу, значит, выполняет йогу Шри Видхи. Как здесь сказано, он своим взглядом он проливает нектар, утоляющий умы тех, кто сжигаем жаром страстей. Он убирает эту причину, ну, я уже сейчас просто вообще опустился, да, то есть до такой, как бы, до действия этой йоги. И он может по своему желанию включать или выключать эти структуры причинного тела у другого человека, если он сам этим обладает. Ну, что может быть выше этой способности, честно сказать, я вам даже не могу сказать, потому что все в этом мире жиждется на причинном теле, как на самом-самом высочайшем правителе. Причинное тело скажет «да» и будет «да», даже если физическое тело и разум будет против. Если же причинное тело скажет «нет», опять же, никто и ничто не в состоянии, значит, на него повлиять. Вот, вопросы какие у вас по этому афоризму? А вот такую связку. Сейчас я подумаю, секундочку. Ну, в известном смысле да, но вот под понятием заморозки кармы идет несколько более фундаментальная такая вещь, но в некотором смысле да. Здесь же скорее как действие внекармическое. Как действие внекармическое, умиротворяющее. То есть как семя, запредельное семя, которое в любом человеке потом прорастет и заставит его быть духовным. То есть если вот такой человек встречается с каким угодно другим человеком, обуреваемым жаром страстей, и он хотя бы одну секунду утихомирил его разум, он привнес в его разум нечто внекармическое. Такую маленькую семечку беспричинного. И через много-много количества жизней эта семечка вырастет в того, что вот этот бывший, что называется, грешник, когда-то там через энное количество лет, превратиться в великого святого. Вот именно на этом построена вот эта вот вещь, знаете, обет бодхисаттвы. То есть, когда вы говорите, что вы не просветлитесь до тех пор, пока не просветлятся все живые существа вокруг вас. Но нам почему-то всегда представляется, что этих существ бесчисленное количество. Но вы не понимаете, что по мере того, как вы будете просветляться сами, одной секунды, проведенной в обществе другого существа, будет хватать этому другому существу, чтобы в конце концов тоже просветлиться. Вы будете, как, знаете, как щедрый такой сеятель, ходить и раскидывать эти семена просветления. Помните этот анекдот? Мне нравится анекдот про нового русского, который зашел в метро и говорит: люди добрые, сами мы не местные. Вот тут у меня, значит, долларов много. Возьмите, кто сколько может. Да, то есть вот по тому же принципу. Возьмите, кто сколько может. Да? И любое соприкосновение это уже семя для будущего просветления, если угодно. А заморозка кармы это несколько более приземленное, если угодно, действие. Более приземленное действие, оно просто останавливает. Оно не гарантирует, что потом, после того, как это все разморозится, будут какие-то шаги в сторону лучшего. Нет, оно этого не гарантирует. Оно просто говорит о том, что вот как было на какое-то время, так и осталось. То есть, как бы, мы не выходим за пределы вот этой плоскости кармы. Мы не выходим. Ну, знаете, вот, собственно, как холодильник работает, да? Холодильник – вещь в природе необычная. Почему? Ну, потому что все стремится нагреваться, а у нас в холодильнике холодно. Но в холодильнике холодно, потому что снаружи что-то там работает и как-то там искусственным образом поддерживает этот холод. Точно так же и заморозка кармы. Это может быть внутри, в плоскости обычных законов, но использовать какие-то другие законы вот в плоскости этих обычных законов. Вот, поэтому, по большому счету, если просто кто-то заморозил карму, а потом ее разморозил, это еще ни о чем не говорит. Это говорит о том, что вы начнете с того момента, где, в общем-то, закончили.
Это молоко. Из холодильника.
Да, абсолютно правильно, да. А в холодильнике, да. Но все равно, да, то есть обнули там, потом вытащим, да, а потом вытащим из холодильника. Вот, поэтому, как бы, манипуляции с кармы внутри кармы, они, в общем-то, есть. Они есть. Но они, конечно же, на порядок ниже, чем общение со святым. Когда человек общается со святым, он как бы привносит что-то вне кармы. Что-то, что в принципе уже отключился холодильник, не отключился холодильник, уже человек качественно поменялся. Это называется даршана, да, лицезрение святого. Обычно, насколько я знаю, все эти самые во всех этих святых местах, значит, есть там эти самые великие святые, а к ним все приходят и их просто лицезреют. Человек может с ним вообще даже с двух слов не перекинуться, но сам факт, что он там побывал, уже все. Уже, ну, если это действительно великий святой. Вот. Вот такой здесь момент. Какие еще вопросы имеются? Ну, спросите.
Вот каждая такая медитация, она имеет, ну, как бы, свои последствия, да, вот как бы свой аспект. Вот до этого был аплоин, где вот в центре океана Мультара какой-то аплоин, там надо было как бы выше, да, перестать.
Хороший вопрос, да.
И там как бы свой эффект, свои последствия. А здесь сердце как бы свой результат, да?
Да, вот я поэтому и говорю, что вот вам кто-то говорит. Вот есть система чакр, будешь там на то-то, так-то размышлять, получишь что-то. А вы спросите, а собственно говоря, извините, уважаемый, а почему? А, как правило, во всех сейчас книжках умных, которые сейчас много публикуют их, а не почему, а просто так вот сказано. Вы понимаете, да? Если ты будешь размышлять там на какой-то там чакре, там у тебя разовьется то, там ты, там ораторское искусство, там или... еще там власть ты получишь, или еще что-то. На это, знаете, вот йога, она, знаете, очень интересная такая, мне просто иногда просто забавно на эту всю ситуацию смотреть. Как бы, знаете, Иван кивает на кого там, да? На Петра, а Петр на Ивана. Огромное количество взаимоссылающихся друг на друга произведений, авторы которых даже вообще не понимают, откуда ноги растут. Ну, я не хочу никого ругать, но просто иной раз так получается. Потому что иной раз вообще низкопробные книги выходят, там хоть стой, хоть падай. И вот получается так, вот там сказано, будешь там медитировать на тот или иной центр, получишь то-то, то-то. Вопрос, а почему ты, собственно, это получишь? На это никто не отвечает. Когда вы попытаетесь выяснить, а собственно почему, откуда эти знания, они в лучшем случае сошлются на какой-то более древний трактат, который может быть тоже просто туманно сказано. Просто медитируй и все, а почему непонятно. Ну почему кармическое действие по плоскости кармы на том или ином аспекте тела выводит тебя за пределы кармы? Вот на этот вопрос никто не отвечает. Ну, понимаете, это вот, чтобы вы поняли смысл, помните барона Мюнхгаузена, который когда-то попал в болото вместе с конем, а потом схватил себя за волосы и вытянул себя из болота, как говорится, кармы, да еще и коня умудрился вытянуть. Вот иной раз, когда читаешь эти все техники, возникает вопрос, не является ли это очередными похождениями барона Мюнхгаузена, как ты можешь, опираясь на уровень кармы, ну то есть на болото кармы, вытащить себя из этого же болота. Понимаете? Вот это очень такой вопрос, он вопрос для таких искушенных интеллектуалов. И искушенные интеллектуалы, когда посещают всякого рода такие эзотерические тусовки и слушают, они всегда такой, знаете, с прищуром, с таким, знаете, ехидной усмешкой начинают задавать такие внешне очень вежливые, очень такие как бы обтекаемые вопросы, но на которые, как правило, никто не отвечает. Как, опираясь на карму, ты можешь вытащить себя из кармы? Как, будучи в болото, что называется, вот та самая, по самый нос, ты себя можешь вытащить из этого болота, вытаскивая себя, ну, медитируя себе на, как говорится, на макушку головы, значит, тем, что тащишь себя за волосы. Больно, значит, и вот медитируешь туда. Вот, этого не может быть. Это нарушение логики и всего-всего. Но в то же время это действительно рабочие методы. Почему? Да потому что вот такой маленький-маленький аспект, потому что все эти методы основаны на высочайшем знании йоги и тантры, на высочайшем вот этом свете богини Шри, на вот опорой здесь является богиня Шри. Она запредельная, она вне кармы, она вне причины. Она везде и она вне этого мира. И вот на нее ты опереться можешь. Понимаете, да? Что? Принцип недвойственности.
Ты делаешь что-то в карме, а осознаешь, как бы.
Понимаешь, дело в том, что вот ты говоришь, нет, понимаешь, что меня настораживает? Ты говоришь принцип. Богиня Шри выше, чем все принципы, и само понятие принципа, и все слова, связанные вообще со словами. То есть,
не принцип, а сознание недвойственности.
Богиня Шри выше, чем сознание.
Осознание.
И даже осознание.
Осознание недвойственности.
И даже осознание недвойственности. Понимаешь, здесь вот.
То есть все эти вещи, это проявление богини Шри.
Да,
то есть, она и за пределами, она же и здесь.
Вот, и как бы ты опираешься на нее. Понимаешь, да? Вот, ну, здесь вот вопрос, я просто специально, чтобы этот вопрос терминологии не был, иначе мы тоже опять перенесем точку опоры, опять же, в это болото. Потому что, вот, опять же, возвращаясь к вопросу Ларисы насчет вот. Чита, да, чит. Можно вводить понятие чит и больше не вводить слово сознание. Но если не вводить слово сознание, чит точно так же утонет в этом кармическом болоте, потому что чит это может быть одна из самых твердых, самых надежных, самых чистых частей этого болота, но все равно это часть болота. Вот. Поэтому все эти методы работают, только лишь есть Шри. или если у йога есть посвящение. Иначе эти методы просто бессмысленны. Точнее, они не бессмысленны. Но они, вы очень тяжело кому-то сможете объяснить вообще, почему это есть. Ну, это отдельная тема.
А как это действует? Если человек старается...
Ну, разница, да, между посвящением вот это и неизвестным.
Разницы, в Шри-Виде разницы нет. У тебя, если есть Шри, есть и посвящение. Если нет Шри, у тебя нет посвящения. Ну, я просто сказал, это как раз вот в плане вот передачи. Абсолютно, абсолютно, да. Если у него, ну вот наши любимые, значит, вам хорошо известные, огромное количество выходцев, значит, вот с этих восточных стран, которые сейчас ездят по всему миру, значит, и как бы что-то делают. Кто-то из них обладает знанием того, что они делают, у них действительно великолепно. Но самое интересное, что кое-кто из них, которых вы не видели, но можете с ними столкнуться, есть люди, которые вам будут нести ахинею. Они сами далеко не понимают вообще, что они такое делают. Но они вас научат практике, которая будет работать. Понимаете, да? Потому что они как носители вот этого запредельного. Они сами толком не понимают, где это у них там запредельное оно спрятано, и как оно передается, и вообще. И вообще, вот это передача. 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 Идет, да. Сейчас, значит, вот опять же, кто-то звонит. Вопрос Шактипат тоже мне не очень нравится. Почему? Присутствует такой термин, как Шакти. Шакти, Шактипат, передача силы. Да? То есть, да, абсолютно правильно. То есть, это передача посвящения. То есть, оно иногда называется как Шактипат, но... Вот в философии богини Шри, концепция Шри выше, чем концепция энергии. Это дальше будет. Несмотря на то, что это женский образ. Но это выше, чем концепция энергии. Дальше мы этим разберемся. Это действительно очень серьезная философия. Очень серьезная философия. Но об этом... Нет, нет, не или-или, а то является тем же самым. То есть это не противопоставляется, это, ну, как бы, с точки Шри-Виде объяснение одного другого. Вы едете в Гималаи, в Непал. Ну, правда, Непал сейчас, говорят, закрыли. Все. Закрыли, там гражданская война началась, маоисты говорят там. Ну, в общем, там плохо сейчас. Да, пока не надо, говорят. Вы едете куда-то и встречаете там гуру беззубого. Сидит такой йог беззубый, совершенно неприятного вида и мало чем отличается, ну вот, от пьянчушки у нас здесь. Ну, там просто у них все так выглядят, бедная страна. Ну, такой улыбается и, значит, вас согласился чему-то учить. И начинает вас чему-то учить, на ломовом английском вам чему-то там говорит. И вы начинаете практиковать рядом с ним, там, или после того, как он вас научил, и действительно прет, вся энергия, в общем, вся вселенная перевернулась, и практика, которой, ну, вам обещали, что она вот откроется, открылась, и оно все пошло, пошло, пошло. И вы вообще, вы сделали все практики, вы там тонкие, там, ну, в общем, вы по полной программе получили от йоги. Вы приезжаете сюда, идете... куда-нибудь на какую-нибудь лекцию, да, типа вот нашей, да, и соловьем будет здесь изливаться я, да, то есть совершенно, и так, и все так логично, и все так понятно, и все так здорово, и все так замечательно, и эту практику, и вот и с этой стороны я вам распишу это по полочкам, и с этой, и пятая, и десятая. А начнете дома заниматься, ну никуда не идет. А хотя все было расписано, все было понятно. Почему? Да потому что он обладает вот этим вот, вот этим запредельным. То есть каждое его слово, оно как бы опирается на что-то запредельное, вне кармическое. И каждое его слово, каждое его действие, оно как бы как благословение на нем. И оно выполняется вот само по себе, вот самым чудесным образом. А я всего лишь, ну не знаю, я просто как бы начитываю материал, как, не знаю, там, в каком-нибудь университете преподаватель какой-нибудь религии, которому там надо там прочитать от этой страницы до этой страницы. Вот, это не вибрации, это что-то выше, чем вибрации, это что-то за пределы, это не энергия, и это не сознание, это какая-то магия, которая стоит за, это какое-то волшебство, которое стоит за тем йога. Вот, что бы он ни сделал, и вот оно выполняется. Я в этом году встретился, я, может быть, рассказывал мне вот один, и он передает это дальше. А он может иногда еще это так передать, то и вы, в свою очередь, можете точно так же передать еще кому-то. То есть это вот цепь преемственности. Ну, да, но как бы вот это слово «мистерии» мне всегда, как бы оно оскомину мне так набивает, то есть это да. Это некое такое что-то тайное. Да. Вот, у меня знакомый йог есть. Вот один из, как говорится, старых знакомых. Мне так и говорил. Мне говорил, ты знаешь, я не знаю, как это действует. Вот если я человеку даю вот эту бумажку, значит, он там соответственно, все что-то там рисовал, там. Нет, он дает, на самом деле, достаточно разумные советы, что делать и как делать. Но ты знаешь, говорит, никто не делает, по большому счету. Все действует, говорит, хотя они этого и не делают. Я, говорит, сам не знаю, почему. Точнее, он, вероятно, знает, но не хочет говорить про это. Вот. Мне тоже такую бумажку подарил. А я баран, блин, ее дома, ну, в смысле, там, у себя забыл, сюда не привез. Не знаю, она потерялась, или потерялась, так жалко. Вот. Ну, вот я же говорю, мы просто раскидываемся знаниями, я, кажется, сам такой. То есть, вот, мне бы ее хранить, там, ее в какой-нибудь алтарь, там, и не знаю, а я вот так. Вот. Да. Есть еще вопросы какие-нибудь вот по нашему этому тексту? Он, созерцающий в своем сердце. Саш, прочитай, я водички попью.
Он, созерцающий, тот, кто творил сердце тебя, имеющую форму гималайских гор, образ лунного камня, распространяющегося от всех частей твоего тела, распространяющий от всех частей твоего тела бесчисленное множество лучей. Лучей нектара становится подобным королю птиц Гаруда, победившему города змей. И своим взглядом он пробивает нектар, составляющий ему детство, сжигаем жаром страстей.
Так, ну что?
Угу.
Хорошо. Значит, дело в том, что йога такая конкретная, с конкретными какими-то такими указаниями, она базируется, ну, то есть на таких, знаете, вот йога с конкретными логическими указаниями нашего разума о том, что делать, как делать, она опирается, в свою очередь, на те вещи, которые выше, чем наш разум. Она опирается на те какие-то основания, которые вот на уровне причинного тела. Поэтому все логические объяснения того или иного, той или иной практики, они всего лишь второстепенны по отношению к самой практике. Да, но это не совсем уровень интуиции. Да, это уровень, да, абсолютно правильно. То есть базовое йоговское знание, оно действительно на уровне интуиции. Но и уровень, как бы слово интуиции тоже, опять же, затерто. Это на уровне невербального, вот чего-то такого невербального знания. которая потом...
Я даже не могу сейчас немножко объяснить, если, допустим, то есть как человек сам, как он стресс, как он может воспроизвести, допустим, то есть вот эти медитации, да, то есть таким образом, что ли?
То есть в плане медитации,
да,
непосредственно.
Если вот в плане...
здесь как бы говорится, что вот в этой области есть, это как бы... Это основа всех более таких, знаете, вот такая медитация, она маленькая. Но на основе этих основных знаний построены более тонкие и скрупулезные. Как, чего, там, представьте чакру, там, да, себе, там, с количеством лепестков, с количеством слогов на этих чакрах, ну, как обычно в тантра-йоге дается. Это уже как бы, ну, я прошу прощения, для умников. Есть разные люди. Вот я всегда восхищался вот такими практиками йоги. Вот действительно встречаешь человека, а он этим как бы живет. Он не умствует, что там столько-то лепестков у чакры, какие-то там буковки где-то написаны, что надо дышать так, представлять так, визуализировать так, такого-то цвета, такой-то формы. Значит, какую-то мантру повторять, значит, такую, вот знаете, такая вот, то, что от разума приходит, такая вот скрупулезность такая, вот знаете, вот пошаговость, да, это более как приземленность, что ли, да, а вот иной раз встречаешь йога-практика, который знает это все, досконально эти все тонкости, но в своей жизни оперирует тем, на чем эти тонкости жиждятся, он просто видит Шри у себя в сердце. И вот это знание выше, чем знание всех остальных этих тонкостей, каналов, чакр, этих лепестков, букв, вибраций и прочей всякой вот этой вот мишуры, которая, безусловно, тоже очень важна, но она второстепенна. Она второстепенна. И поэтому вот эти практики, они более глубинные, нежели практики, как бы это вам сказать, нежели практики вот с этими атрибутами многочисленными. Вот там представь себе два взаимоперетекающих, ну как обычно, треугольник, один направлен вершиной вверх, другой вниз, в нем то-то, то-то, снаружи пятое, десятое. Это для людей, как бы это я бы сказал, технарей, которые вот, ну, достаточно узко мыслят. Они как бы не живут. Они в это вживаются. Но это тоже хорошо, ради Бога, вперед. Это очень хороший подход тоже, тем более он такой подход дает много таких полезных по жизни полезных преломлений. Ну, знаешь, за какой лепесток дернуть, знаешь, какую эмоцию вызвать, знаешь, как управлять ее у себя. Знаешь, как управлять ее у себя, умеешь управлять у другого. То есть это уже какая-то более на уровне магии, что ли, на уровне таких как бы средств, ну, инструментов, что ли, да, то есть легче жить. Знание – сила, да, как говорят. Но с точки зрения вообще того, на чем это знание основано, да, то есть вот, это все мелочи. Абсолютно, как бы, ну, не имеющие ценности, если нет вот этого глубинного. Вот и здесь точно так же. Хоть и не упоминаются чакры, хоть и не упоминаются какие-то там другие атрибуты, но для этого уровня здесь и не надо. Нет, надо, но просто я к чему говорю, это йога более выше. Ну, как вам сказать, вот... Да. Да, вот, правильно, да, вот, в двух словах. Если есть Шри, все остальное приложится. Да, просите о высшем, как говорится, остальное все и так приложится. Или, знаете, как две, вот это вот самый такой момент. И поэтому эти практики, они простые, в то же время очень тяжело, кто до них доходит. Все теряются по дороге. Кто-то начинает лепестки изучать с этими буквами на них, кто-то еще что-то. Ну правильно, кто что хочет, тот то и получает. Если ты хочешь могущество, которое тебе дают йогические силы, то ты, конечно же, начинаешь скрупулезно изучать эти все лепестки, эти все буквы. Почему? Ну, в надежде воспроизвести этим это могущество, да, то есть ты стремишься к могуществу, у тебя как бы горизонт немножко, вот он, срезан. Знаете, вот я спрашиваю, помните, как этого самого у Остапа Ибрагимовича, значит, и у этого Суры Балаганова. Сура, сколько вам надо для счастья? Спросил Остап Ибрагимович. Сура ответил, 10 тысяч. Остап Ибрагимович на что заявил, что Шура, мне с вами не по пути, вы слишком узко мыслите, понимаете, да? Точно так же и в йоге. А можно вот интересоваться этим, вот магия, магические преломления, там кто-то еще что-то умеет делать, там манипулировать, некоторые очень хорошо делают. Вот, ну мелко, понимаете, мелко по сравнению со всем мирозданием, мелковато, не по пути, понимаете. Остап Ибрагимович, он потом не занимался мелочью. Если у тебя есть миллион, ты уже вот это вот там, как говорится, не станешь воровать в этом вагоне, да, уже делать по карману. Вот. А сколько времени у нас? Успеем? Ага. Поехали дальше тогда. 21. Ну, если вопросов нет, а то если вопросы есть, то... Так. Тот великий человек, у которого свободен от майи, без усилия может увидеть твое кала, которое в солнце, луне и огне. Оно тонкое, как вспышка молнии. В лесу великого лотоса Сахасрары. Оно тонкое, как вспышка молнии в лесу великого лотоса Сахасрары. Над всеми шестью лотосами погруженными в волну высшей радости. Угу. Шестью лотосами, погруженными в волну высшей радости. Вот когда вы будете позанимаетесь йогой много-много, накопите много-много-много йоговского потенциала всякими методами, и тапасом, и там, многочасовыми медитациями, все-все-все у вас, когда будет этот потенциал великий-великий, готов. Этот текст может как искорка в одну секунду вас изменить. Так, ну видите, вот уже сейчас вы в себя помещаете по угольку, чтобы в нужный момент всегда был, всегда был уголек, от которого можно будет разжечь. Значит, давайте еще раз повторю. Тот великий человек, ум которого свободен от майи, без усилий может видеть твое кала, которое в солнце, луне и огне, оно тонкое, как вспышка молнии, в лесу великого лотоса Сахасрары, над всеми шестью лотосами, погруженными в волну высшей радости. Вот потом в йоге, собственно, сама йога, и тантра, которая, собственно, то же самое, то есть это сейчас разделяют йога, тантра, это высшее вот это знание, есть налет такой, как бы, мы об этом с вами говорили, эротизма. Очень такого недвусмысленного. И это просто ставило в такой тупик всех этих многочисленных ортодоксов от индуизма, вот этих всех вот этих вот священнослужителей, когда была тантра провозглашена. Она действительно была, как, я не знаю, как лезвие. Знаете, как вот человек, вот как лезвие там, где полным-полно воздушных шариков, вот этих вот пустых вот этих надуваний, да. И также и йога, и тантра, она как это лезвие, которое резало буквально все это пустое, все уже совершенно как бы расплодилось, в том числе и в Индии, до каких-то немыслимых размеров, и вот тогда только возникло это учение, точнее оно было всегда, но оно вот как бы в новой своей такой форме вышло, и оно перевернуло, оно очень сильно помогло. Оно фактически, как бы вот Тибет, это опять же далекие отголоски вот этого мощного толчка. И одним из таких моментов это было совершенно неудобоваримость тантры. Все вот эти пуританские взгляды на секс, на вот взаимоотношения мужчины и женщины, на понятие чистое и нечистое, они к тому времени дошли до абсурда. Просто до абсурда и плодили каких-то маньяков тысячами, в том числе и в Индии. Помешанных, повернутых абсолютно. И вот это знание тантры, где настолько силен проявление эротизма, он просто ну, ни в какие ворота не мог, ну как бы он его не могли они принять. Да, они как знаете, как вот тантру бы просто задавили, ну как йогу, тантру, йогу. Не буду тантру, буду говорить йогу. Йогу просто задавили бы. Вот, но она раскаленная, понимаете, попробуйте раздавить раскаленный кусок золота. Да вы себе руки сожгете, но ничего с ним не сделаете. Вот точно так же и вокруг вот этого учения шла такая мощная аура, к которой никакая темная сила подойти не может, потому что она абсолютно обезоруживала достаточно откровенными какими-то сравнениями, что любой ханжа, любой святоша, он сжимался, внутренне ежился и старался убежать как можно дальше. Я вам уже говорил на прошлом занятии вот о этом поверье, что бойтесь тех мест, где вы не видите проявления вот этой вот чувственности, ну вот чувственного проявления между мужчиной и женщиной. Бойтесь тех мест, бегите оттуда. Это, как ни странно, такое, в общем-то, положение, которое до нас дошло, в общем-то, с Востока. то если нет вот этого здорового проявления эротизма, то это не значит, что его там нет. Оно есть, но в каких-то извращенных формах, где-то там в глубине, и они всячески боятся показать любой намек. Вот, и это вот как бы, ну, такое, как бы дали бы объяснение психологи. В Индии, конечно, такого психологии никто не занимался, а там достаточно просто сказано, что все демоны и все силы зла, они просто боятся вида, значит, вот, как бы здоровой эротической любви между мужчиной и женщиной. Просто боятся, они панически разбегаются. Вот, как только есть здоровое проявление, все, это вот удар по всем маньякам, по всем. И в тантре есть разные тантры. Ну, если мы катаемся, йога-тантра, она практически, ее нельзя разделить. Это вот только умники у нас пытаются разделить, вот что, мол, есть йога, есть тантра. Я достаточно давно этим занимаюсь, вот, знаете, вот, ну, не могу разделить. Берешь текст по йоге, опирается, ну, как бы вот, считается целиком йоговский, опирается на тантру, оказывается, это комментарий на какую-то тантру. Берешь какую-нибудь тантру, а там полным-полно, значит, вот всех йогических упражнений. Вот, сейчас, к сожалению, опошлили слово тантра, сейчас под этим подразумеваются какие-то там бордели, или какие-то там, я не знаю, там, девиц по вызову, да, значит, вот со всем этим. Ну, то есть, как бы, все это опошлили, поэтому слово затерли, но... А в те годы это было совершенно такое обезоруживающее оружие, и некоторые тантры позволяли себе настолько хлесткие выражения, которые даже сейчас-то звучат, в общем-то, так на самом деле, слух режут. А вот, почему? Потому что этим как бы хотелось, этим пытались передать истину. Ну, насколько сильно или не сильно, это другой разговор, там, потому что там весь этот язык глубоко эзотеричный. Его надо понимать с точки зрения недвойственности. Там очень-очень... Там объяснение практик вот в таких терминах. И эти термины практически не... Ну, они просто... Они непонятны, они пугают всех вот этих вот... Вот, и, ну, они непонятны просто. И техника написана простым языком на самом деле. Каждый изменяемый человек ее поймет. Вот, кто не извращенец и с открытыми мозгами. Но если есть извращение в мозгах, все, ну, как бы перекрывается дорога вот в сторону тантры. Это очень любопытная такая, как бы, защита тантры, самой себя, защита этих практик, в первую очередь, практик, где вот присутствует секс, от маньяков. Очень-очень интересно. То есть, как ни странно, маньяки больше всего этого боятся. И символика очень эротичная. И вот, допустим, на этот афоризм есть достаточно любопытные комментарии вот с точки зрения прямого эротизма. Что под словом «кала» подразумевается женский половой орган, богинь. Понимаете, да? То есть, как бы, кала – это иносказание, ну, как это на санскрите, буквально, это место. Ну, то есть, как бы, часть места, ну, как бы, часть тела, место тела, там, и так далее, и тому подобное. Вот, значит, вот одна из интерпретаций. Я почему про эту интерпретацию говорю, что должны ее знать, потому что, ну, есть другие интерпретации, более умеренные, более такие, как бы, прилизанные и более, ну, как бы вам сказать, более благопристойные, что ли, да, если так выразить. Вот, тем более, раньше особенно любили всякие пандиты писать комментарии и всячески говорить, не-не-не, это не то, о чем вы подумали, это совсем другое, да. Вот, и это работало примерно так же, знаете как. Но мы об этом с вами поговорим на следующем занятии, потому что многие практики, вот действительно, которые потом возникли, которые потом прослеживаются в йоге секса, где непосредственно здоровое проявление секса, сексуальности является мощнейшим абсолютно двигателем для духовного прогресса, вот очень многие из этих техник и практик основаны именно на этом афоризме. именно на этом афоризме. Но, что называется, это в следующий раз. В следующий раз. Сейчас уже времени нет, да? Давайте мы на секундочку закроем глаза. И направим свое внимание на вдыхаемый и выдыхаемый воздух. Замечательно. Полей мы не создавали. Убирать их не надо. Я благодарю всех присутствующих, видимых и невидимых существ, за участие. На этом все.